бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 79-й выпуск The Big Bear Theory, самого научного и бородато-космического подкаста, который вы только сможете найти на просторах нашей вселенной. Как обычно, веду его для вас я, Антон Поздняков. Выходит это все дело на сайте beardycast.com, на который обязательно заходите. Там, помимо нашего подкаста, выходит много всего интересного. Мы начали новый подкаст о спорте. Он будет выходить в отдельном фиде, который уже совсем скоро появится в ваших подкастоприемниках. Ну и вообще там выходят статьи, обзоры и так далее. В общем, я думаю, если вы почему-то еще туда не ходите, то загляните, вполне возможно, что вам там будет интересно. Сегодня также знаменательный день для нашего проекта в целом, не только для теории большой бороды, но и для бородакаста, поскольку меня очень часто спрашивают, как можно помочь проекту, что можно сделать, и теперь у нас есть для вас ответ. Мы анонсировали это еще весной, но наконец-то мы завели страницу на Патреоне. Это такой сервис, в котором вы можете нас поддержать финансово, но о нем давайте поговорим в конце. Если вам интересно, то, пожалуйста, в конце выпуска я вам расскажу все подробности. Ну а сейчас давайте закончим с этими организационными моментами и обсудим, наконец, что же произошло за последнюю неделю в мире космоса, науки и физики. НАСА анонсировала пресс-конференцию, на которой агентство расскажет об открытии, которое произошло на Европе. На Европе, той самой, которая является луной Юпитера, а вовсе не на континенте на Земле. Пока что сама НАСА ничего в подробностях не рассказала. Сказала, что это только будет такое интригующее открытие, о котором она расскажет. Но, тем не менее, в Твиттере успела пошутить, что спойлер, это не инопланетяне. Ну, как и обычно, это никогда не инопланетяне. Что же мы предполагаем услышать? Возможно, вернее, даже вероятнее всего, это будут прямые доказательства существования подледного океана на Европе, потому что именно это является, как вы знаете, одним из основных критериев поиска жизни в нашей Солнечной системе, так и за ее пределами, наличие жидкой воды. И на данный момент Европа и Энцелад являются, наверное, наиболее интересными местами для поиска, если не считать, наверное, Марса и, возможно, Венеры, хотя на Венере агрессивная среда, и там меньше вероятность немножечко, да и воды там, собственно, жидкой получается, что нет. Так вот, недавно был подтвержден подледный океан на Энцеладе, судя по косвенным признакам. Ну а что касается Европы, то, скорее всего, были обнаружены выбросы этой самой воды в виде пара или рассеянных частиц жидкой воды в космос, и, соответственно, это является таким прямым доказательством наличия подледного океана. Соответственно, если действительно такое происходит, если у нас гейзеры работают на Европе, то это немножко упрощает первые миссии, которые, возможно, туда будут отправлены, вернее, уже наверняка будут отправлены, поскольку на данный момент миссия к Европе подразумевает некую буровую обстановку, которая должна будет приземлиться на Луну, потом пробурить довольно толстую корку льда, которая окружает вот этот самый подледный океан, и уже затем брать оттуда пробы. Если же действительно работают эти гейзеры, то, соответственно, возможно будет отправить какой-то аппарат, который будет летать вокруг Европы или будет пролетать мимо нее, поскольку вокруг Европы, наверное, летать сложно. Все по тем же причинам, почему Джуно или же Юнона не подлетает очень близко к Юпитеру надолго. Все из-за сильных магнитных полей и сильной гравитации, и сильных вообще очень агрессивных условий, которые создает довольно экстремальная планета Юпитер. И, в принципе, нахождение там аппарата, оно затруднено. В частности, любая электроника будет подвергаться постоянным бомбардировкам радиации. И, ну, из того, что мы умеем строить на данный момент, даже со всеми нашими технологиями защиты, это, наверное, не самый эффективный способ. В общем, что касается аппарата, почему это будет легче? Потому что аппарат, пролетевший мимо Европы, захвативший часть этой самой воды, которая выбрасывается в космос, если это действительно так, то можно его анализировать без посадки, без бурения, и, соответственно, миссия первая будет гораздо дешевле, и ее можно будет запустить раньше. Опять же, это все пока что мои спекуляции, ни на чем они особо не основаны, только на моих каких-то предположениях. о том, что это действительно подтвердили выбросы воды, и, соответственно, что захотят снарядить миссию, которая будет вот собирать непосредственно вещество в космосе, а не бурить. Но, как мне кажется, такой подход был бы логичным, потому что буровая установка, вот эту, которую потенциально хотят запустить, она очень большая, сложная и дорогая, ее будут готовить несколько лет, я думаю, может, даже несколько пяти, а то и десятилетий, чтобы полноценно ее запустить. А аппарат, который соберет вот такие частицы и проанализирует их, можно запустить, ну, хоть сегодня. Естественно, все это по космическим меркам, хоть сегодня у нас ничего не запустится. Сначала должно НАСА выделить на это дело финансирование, потом это дело должны спроектировать, все это построить, запустить, найти окно для запуска, рассчитать траекторию, пока это все долетит до Европы. В общем, долго-долго это все дело делается. Собственно, можете посмотреть на Джуна, и тоже Джуна летел довольно давно. И все, в принципе, миссии глубокого космоса, они не быстрые, их, ну, от проектирования и производства до вот этого самого гигантского расстояния. И тут впору вспомнить одну из моих любимых симуляций в интернете, даже не симуляции, визуализации, скорее будет правильно сказать, которая называется «Если бы Луна была одним пикселем». Я отдам на нее ссылку в описании, в шоу-ноутах можете найти, либо же у нас на сайте. Там визуализация заключается в том, что вам на экране показываются масштабы Солнечной системы при условии, что Луна является одним единственным пикселем. И у вас может реально палец устать скроллить по колесику или по тачпаду, неважно, на чем вы смотрите, но реально очень-очень-очень большая наша Солнечная система, не говоря уже о том, что из-за ее пределами, и даже со скоростью света ее перелетать, ну, ощутимо долго. Так что вот это вот огромное количество пустого пространства между нами и Юпитером, между нами и Европой, его тоже надо как-то преодолеть. В общем, ждем понедельника. Я думаю, в Твиттере я об этом расскажу обязательно. Если что, подписывайтесь на собачка Берди Фери. Это твиттер проекта, в котором я выкладываю кучу интересных вещей. Ну и я думаю, если это действительно будет что-то прорывное, как это обещает НАСА, то и у нас на сайте появится заметка, и, естественно, в следующем выпуске подкаста я вам об этом расскажу. Так что остается немножко подождать. Тем временем Китай успешно запустил орбитальную станцию Тяньгун-2. На ракетоносителе Чэньчжэнь-2F был выведен аппарат на орбиту, и все прошло штатно, солнечные панели развернулись, все прошло хорошо, это все дело даже транслировалось, так что в этом плане китайцы, конечно, молодцы. Что же такое этот самый Тяньгун-2? Название буквально переводится как «Небесный дворец», и в принципе дворцом это в каком-то смысле является. Это управляемая космическая станция, которая находится на орбите и является такой миниатюрой МКС, ну, по сути, тоже космической станцией. Весит она 20 тонн, ее диаметр составляет 4,2 метра, а в длину она чуть больше 14 метров, 14,4. В ширину все это дело занимает вместе с развернутыми солнечными батареями 17 метров. На самом деле не так и много, но тем не менее для одного аппарата это прилично. К станции смогут одновременно стыковаться сразу два космических корабля, и это одна из основных ее функций, тестировать именно стыковку-отстыковку перед тем, как Китай полноценно запустит свою космическую станцию, на которой смогут постоянно находиться их космонавты, астронавты, кстати, тайкунавты, по-моему, неправильно называются. И, по сути, это дело такой большой-большой бета-тест. Сама станция состоит из двух отсеков. Один лабораторный, другой приборно-аппаратный. И экипаж состоит из двух тайконавтов, и они там могут находиться до 30 суток. Здесь, собственно, для МКС немножко не дотягивает, но, тем не менее, как для собственных усилий, вполне ничего. Основные направления использования станции — это научные эксперименты, отладка технологии стыковки, как я уже говорил, чтобы учиться это дело. Там же не только механика задействована, но и куча софта, куча стабилизационных вещей. Так что, если они хотят делать свое, естественно, это нужно где-то тестировать, и вот такая вот станция является отличным полигоном. И, собственно, Тяньгун-2 будет еще и лишним поводом побыть тайконавтом на орбите, побыть в космосе. Собственно, что касается будущей космической станции, полноценной большой, которую Китай собирается запустить, она планируется к 2022 году. Тоже, в принципе, по космическим меркам довольно скоро. Ну а что касается Тянгун-1, это предыдущая пилотируемая космическая станция, у нее были схожие задачи, она была запущена 5 лет назад, в 2011 году, и тоже она служила для отработки технологии стыковки и для проведения экспериментов. Так вот, недавно было объявлено, что во второй половине 2017 года она сойдет с орбиты и упадет на Землю. Собственно, как случилось, например, со станцией «Мир», или с множеством других кораблей. Те же Сигнусы, они тоже сгорают в плотных слоях атмосферы, их, грубо говоря, роняют на Землю с МКС. Так что Китай получит, скорее всего, свою станцию уже к 2022 году, а пока что у них есть вот такой вот замечательный полигон для отработки всего того, что они планируют. Все новые и новые открытия приходят нам от карликовой планеты из пояса Койпера, Плутона, который мы так любовно фотографировали уже больше года назад уже. Это было в летом 2015 года. Как сейчас помню, как я делал специальный выпуск об этом прям в день, когда опубликовали эти самые фотографии. Ох, на самом деле реально круто, что такое происходит. Происходит в наших глазах, я не перестаю об этом говорить. Ну и что касается открытий, с Плутона обнаружили приходящие рентгеновские лучи. Чем это примечательно? Получается, что природа возникновения этих лучей, она не совсем ожидаемая. Дело в том, что если бы эти рентгеновские лучи приходили как отражение солнечных рентгеновских лучей, то есть фотоны просто бы отражались от поверхности Плутона и прилетали обратно к нам, то они бы были гораздо горячее, гораздо более энергетическими, чем мы видим. О чем же говорит нам это открытие? На самом деле, казалось бы, да, но приходят рентгеновские излучения от Плутона и что такого. Исходя из этих данных, мы можем лучше понять, как ведет себя атмосфера Плутона, поскольку именно благодаря New Horizons мы знаем многое о атмосфере Плутона, то, что она существует, начнем с этого. Главным подтверждением существования атмосферы, помимо, естественно, кучи данных с приборов, но имеется в виду, даже вы можете убедиться в том, что атмосфера Плутона существует. Это замечательная фотография, когда, получается, New Horizons проходила за Плутоном, и Плутон отбрасывал тень на Солнце, и вот по краю было такое голубое свечение. Именно голубое свечение и, собственно, расплывчатые границы говорят о том, что есть атмосфера. Если вы, например, посмотрите на те же фотографии Луны, которые сделаны, даже с Земли, при солнечном затмении, когда Луна закрывает Солнце, вы можете видеть очень-очень четкие границы у Луны. Это говорит о том, что атмосферы на Луне нет, поэтому никаких искажений, благодаря тому, что солнечный свет по-разному отражается от атмосферы, проходит через нее, рассеивается и так далее. Именно поэтому вы видите четкие границы Луны. В случае же Плутона, вот эта вот самая голубая дымка говорит о том, что атмосфера на карликовой планете есть, мы даже измерили ее плотность, которая оказалась довольно маленькой, и состав, который, собственно, в основном состоит из азота. Но что интересного об атмосфере Плутона, то, что она очень активно испаряется в космос и уходит в космос. Соответственно, нам до сих пор не очень понятно, насколько геологическая активность на Плутоне обуславливает пополнение атмосферы газом, откуда, собственно, этот газ берется и почему он до сих пор не закончился. Потому что, опять же, благодаря фотографиям New Horizons и данным, которые зонд прислал, мы узнали, что Плутон, получается, гораздо более геологически активен, чем мы предполагали. Потому что ранее думалось, что это холодный мертвый мир, в котором уже ничего давно не происходит, он просто себе крутится вокруг Солнца. А вот эти самые рентгеновские лучи, которые мы видим, которые испускаются, в частности, атмосферой, могут нам больше рассказать о том, как этот процесс происходит и собственно, откуда берется газ в атмосфере, как он себя ведет, и, соответственно, сопоставить это уже с активностью непосредственно на самом Плутоне. В общем, еще очень много загадок предстоит нам разгадать. Я думаю, что еще несколько ближайших лет точно мы будем активно видеть публикации о новых открытиях, которые удалось сделать благодаря данным с New Horizons. Ну и вообще Плутон получился в таком центре внимания, очень концентрированным из-за того, что теперь везде красивые фоточки и сделали такое большое медиасобытие. В общем, я считаю, что молодцы, привлекли много внимания к астрономическому объекту, реально интересному, о котором мы пока что мало знаем, но все больше и больше узнаем. А именно вот этот вот процесс перехода из состояния незнания в состояние знания, как по мне, является самым крутым вообще в том, что можно сделать в науке, неважно в какой, будь то астрономия, физика, химия или даже, не знаю, филология. Я не очень силен в перечислении гуманитарных наук, но тем не менее, вот этот самый переход, когда чего-то не было, мы чего-то не знали, а теперь вот мы взяли данные, их проанализировали и опаньки, оказывается, мы теперь что-то знаем. Вот это очень и очень круто. Ну и куда же в нашем подкасте без новостей о SpaceX? Опять же, новости пока что еще не совсем финальные. Я думаю, мы лучше поговорим о них уже в следующем подкасте, когда пройдет астронавтический конгресс, на котором SpaceX отчитается о своих планах по покорению Марса. Но, тем не менее, в Твиттере сам Илон Маск немножечко не удержался и уже рассказал, приоткрыл, так сказать, завесу о будущих планах SpaceX. Дело в том, что SpaceX никогда особо не скрывала своих планов по колонизации Марса, и если вы даже посмотрите на их социальные аккаунты, там в Твиттере, в Ютубе или еще где-нибудь, то вы увидите там 4 фотографии, ну, вернее, не фотографии, одну из фотографий, и потом 4 дорисованных фотографии Марса с терраформированием, с тем, как он становится зеленым и обитаемым, потому что именно колонизация Марса является одной из таких вот движущих сил, которая прописана чуть ли, наверное, не в кодексе, наверное, SpaceX, и та штука, о которой Илон Маск все время говорит, и, как мне кажется, помимо того, что он сам, очевидно, заинтересован в этом, ему это интересно, он хочет этого добиться, но это и такой стимул вообще для науки, потому что это вот Марс на данный момент общепризнанный такой следующий рубеж, который нужно покорить в космосе. Так вот, ранее мы знали о том, что есть такие планы, но о подробностях аппарата, который будет этим заниматься, проекта, мы особо ничего не знали, знали только название. Назывался он «Марсианский колониальный транспортер», и знали, что грузоподъемность его порядка 100 тонн. И вот как раз 27 сентября, когда пройдет этот самый международный астронавтический конгресс, то есть через всего несколько дней, мы должны узнать уже некоторые подробности, утекали там 3D-рендеры корабля и так далее. Ну вот в Твиттере сам Илон рассказал о том, что название-то получается плохое. Марсианский колониальный транспортер не подходит, потому что, как оказалось, то, что они построили, или, по крайней мере, то, что планируют построить, что не разрабатывают, наверное, вот это будет правильный термин. Так вот, то, что они разрабатывают, не совсем является марсианским колониальным транспортером, потому что он может долететь гораздо дальше, чем Марс. И, соответственно, стала проблема, как же теперь эту штуку называть? Надо же хайпу в Твиттере нагнать, куда же без этого? Зачем же еще тогда нужен Твиттер, кроме как нагонять хайпа? Так вот, быстро было придумано другое название после тонны предложений различной степени адекватности, и теперь это называется межпланетная транспортная система. Куда она сможет нас донести, да, пока что очень сложно сказать. Да, наверняка технологически она сможет залететь дальше, чем Марс, и довести эти 100 тонн, например, я не знаю, на Цереру, или на ту же самую Европу, или на Юпитер, хотя зачем лететь на Юпитер, если это колониальная какая-то штука. На Юпитере мы четко знаем, что там поверхности, считай, нет, вернее, чего считай, там поверхности нет, это газовый гигант, и колонию там точно не получится сделать, по крайней мере, в ближайшее обозримое время. Долетит ли он до Венеры? Безусловно, долетит, но до Венеры, собственно, ближе, и, возможно, даже она является более привлекательной площадкой для последующей колонизации. У меня, кстати, даже есть об этом отдельный выпуск подкаста. Я думаю, вы его либо слушали, либо, если не слушали, можете послушать, я вам дам ссылочку на него в шоу-ноутах. Так вот, больше подробностей о вот этой самой марсианской, вернее, уже даже не марсианской, видите, я немного даже заговариваюсь, межпланетной транспортной системе. Мы узнаем совсем скоро, и я думаю, в следующем выпуске подкаста мы об этом поговорим. Также, возможно, нам раскроют подробности о ракетоносителе, которая будет выводить эту самую транспортную систему на орбиту и давать ей буст, чтобы долететь дальше, до самого Марса. Она будет гораздо больше, чем текущий Falcon 9. У нас в телеграм-канале я даже публиковал инфографику, где показан там, типичный рост человека, диаметр Falcon 9, который составляет там, чуть больше 3 метров, и диаметр вот этой самой предполагаемой ракеты, которая будет оснащена 9 двигателями Raptor, и она, ее диаметр уже составляет 10 метров, это очень много, соответственно, в высоту она будет тоже очень большая, и 10 метров, для сравнения, это диаметр Сатурн 5, самой мощной ракеты, которая была использована человечеством при, собственно, в частности, при запуске Аполлонов. Уже довольно долгое время она не запускается, так что скоро, возможно, ну, хотя, кого мы обманываем, не скоро еще, тут бы Falcon Heavy SpaceX запустили, но не в этом проблема. Я думаю, планы озвучивать это хорошо, и, собственно, даже в нашем телеграм-чатике, не путать каналы чата, две разные вещи, которые до сих пор часто путаются. Канал — это там, где мы публикуем новости, на которые вы тоже, кстати, можете подписаться, там куча полезной информации ежедневно и прям так дозировано, то, что мы считаем самым интересным. Так вот, канал — это там, где вы можете только читать, а чат — это там, где вы можете общаться, и, собственно, в чат я вас тоже хочу пригласить, если у вас до сих пор там нет. В общем, в нашем чатике у нас даже возникла дискуссия по поводу того, насколько вообще резонно рассказывать о таких долгоиграющих планах, когда вы еще толком посадку первой ступени не отработали. И, собственно, вот такой аргумент у нас возник. Я сейчас не пытаюсь ни с кем спорить. Я думаю, мы в чате пришли к консенсусу. Если вы вдруг захотите, можете найти историю этой беседы. Мне кажется, она получилась довольно конструктивной. Но, тем не менее, возможно, это является довольно частым заблуждением. Я просто хотел немножечко прояснить, что неудачи SpaceX по посадке и вот недавний взрыв спутника, собственно, вместе с ракетой Falcon 9, который произошел на стартовом столе, это не является такими прям неудачами, и в принципе SpaceX чувствует себя на данный момент довольно хорошо. У нее уже есть более 30 запусков, из которых 2 неуспешные, и это довольно неплохая статистика. И уже на их сайте можно видеть более 40 подтвержденных пусков на будущее. Соответственно, не стоит забывать, когда вы смотрите запуск Falcon 9 и видите, например, неудачную посадку, это до сих пор случается, хотя в последнее время, если взять там, последние сколько, 6 запусков, то процент успешных посадок он больше половины. Так что это, с учетом того, что больше никто этого не делает, это неплохо. Но когда говорится о неудачной посадке, как правило, забывается о том, что спутник-то выведен успешно. И это является основной задачей. Это то, за что SpaceX получает деньги, и то, на что SpaceX получает контракт. И, в принципе, не только SpaceX, я сейчас не пытаюсь как-то выгораживать конкретную компанию Илона Маска. Любая компания, когда она выводит груз на орбиту, ее задача — вывести груз на орбиту. Если они потом предпринимают какие-то активности по, например, спасению первой ступени, это исключительно инициатива компании, и она направлена на то, чтобы сделать запуски дешевле, чтобы повторно использовать эти самые первые ступени. Неудача при запуске не является неудачей миссии, потому что, как правило, первые ступени не всегда падают, взрываются, ломаются, и просто об этом никто не говорит. А тут ребята сами себе сделали события, и, возможно, в маркетинговом плане они немножко себе, конечно, навредили, потому что, вот, например, неудачная посадка, она все-таки бросает как бы тень на успешный вывод спутника. Ну вот, то есть не стоит путать посадку первой ступени и вывод спутников. В этом плане у SpaceX пока что все хорошо, и они, например, чуть ли не монополизировали сейчас грузовые запуски к МКС. Поэтому это довольно неплохо получить такое количество заказов. Что же касается долгоиграющих планов, В космической отрасли это вообще нормально объявлять о своих планах заранее, объявлять о своих разработках, потому что, как мы говорили, с той же Европой, любые такие события, они занимают очень много времени, и, соответственно, как-то нужно это дело запускать, очень долго проектировать, и, естественно, это нормально, когда компания об этом рассказывает, компания этим делится с общественностью, с инвесторами и так далее. То есть это нормальное поведение, и не стоит воспринимать вот эти вот планы колонизации Марса как какие-то такие шаги из серии показать, мы и это сможем, и это сможем, и это сможем. То есть это не совсем так, это нормально. Если вдруг вы думали, что это вот такое нагнетание искусственного хайпа, нет, не так. Посмотрим, что они покажут. Возможно, нам опять ограничиться какими-нибудь общими концептами и какими-нибудь небольшими данными из серии. Уточнят грузоподъемность, уточнят сроки какие-нибудь, и ничего толком не покажут. Однако, учитывая то, как работает SpaceX, скорее всего, мы увидим какой-нибудь рендер самой вот этой межпланетной транспортной системы. Иначе зачем Илон Маск о ней рассказывал в Твиттере? Так что я думаю, что скоро-скоро нам будет что даже показать. Опять же, следите за нашим твиттером, где я об этом буду рассказывать, собачка Берти Фери. Подписывайтесь, там куча всего интересного, и в частности будет про SpaceX. Ну и напоследок расскажу вам о замечательной вещи. Телескоп Гайя, который был запущен 19 декабря 2013 года. Я об этом статью писал еще, когда работал на Кедре. Давно было в рубрике «Космодром» в свое время. В общем, задача его была в том, чтобы построить максимально подробную карту нашей галактики, нашего Млечного Пути. Для этого его оснастили невероятной камерой в 1000 мегапикселей, то есть в гигапиксель, да, чуть-чуть меньше, но гигапиксель звучит круто. И вот этой самой камерой он должен был сканировать окружающее пространство и строить не просто карту, а трехмерную карту нашей, все время хочу сказать, Солнечной системы. Потому что, когда мы говорим о очень-очень подробной трехмерной карте, в первую очередь, наверное, имеется в виду Солнечная система. Но нет, Гайя строит карту галактики в 3D. Звучит очень круто, и это действительно так. Так вот, почему я об этом начал говорить? Дело в том, что вот спустя все это время, начиная с июля, когда начал работать телескоп, июля 2014 года, по сентябрь 2015 года были переданы данные, обработаны и построен невероятный каталог, который описывает миллиард звезд в нашей галактике, в нашем Млечном Пути. Даже больше, чем миллиард, 1142 миллиона звезд, то есть 1 миллиард 142 миллиона звезд, и все они закаталогизированные и записанные, построенные в огромную-огромную карту. Собственно, ссылку на заявление ESA, Европейского космического агентства, с вот этими самыми фотографиями, ну, вернее, плоскими проекциями этой самой карты, я, естественно, дам в шоу-ноутах, можете пройти посмотреть. Примечательно, что сам телескоп использует метод параллакса, то есть он смотрит за движением звезд относительно далеких звезд сначала с одного края своей орбиты вокруг Солнца, потом с другого края своей орбиты вокруг Солнца, и по смещению определяет до них расстояние. Примечательно, что благодаря тому, что каталоги звезд они собирались и раньше, то данные, пусть и гораздо менее точные, чем мы можем получать на данный момент, но тем не менее данные, которые мы видели раньше, могут также использоваться для дальнейшего анализа, соответственно, потому что со временем, если мы, например, хотим понять движение звезд вокруг центра галактики, то это очень длительный процесс, и чем больше мы возьмем таймфрейм, по которому мы смотрим, тем лучше мы сможем понять динамику. И вот эти вот самые данные, которые были в каталогах до Гайя, мы тоже можем использовать, смотреть, насколько сместились звезды по отношению к тому, что было там, например, 5-7 лет назад. И круто, что вот эти вот все, что мы собирали раньше, мы можем использовать и сейчас, и только улучшать, на базе его строить что-то новое. И вообще, я не знаю, миллиард звезд, и все они на карте, это очень И очень круто. Это только начало работы. Еще 5 лет миссии Гайя предстоит. И к этому времени мы будем гораздо лучше понимать нашу галактику. И вы же знаете, когда обычно рисуют Млечный Путь, когда вы видите на какой-нибудь, ну, не фотографии, а картинке, ну, это, как правило, либо Андромеда, либо просто нарисованная довольно такая абстрактная вещь, да. Но в данном случае же мы все-таки сможем прям вот построить карту Млечного Пути и увидеть именно нашу галактику, когда мы будем рисовать картинки ее и помещать ее в учебники астрономии. В общем, очень круто. Гайя — интересная миссия, и мы будем продолжать за ней следить. Ну и на этом я, пожалуй, буду закругляться, но прежде чем закончить, я расскажу вам о Патреоне, который я анонсировал в самом начале. Что такое Патреон? Патреон — это сервис, который мы запустили, мы анонсировали еще очень давно, но там были и технические причины, и мы не хотели его раньше времени запускать. Так вот, Patreon — это сервис, который позволяет вам финансово поддержать проект. Что важно о нем знать? Patreon — это исключительно факультативная вещь. Она никак не скажется на периодичности выхода подкастов, на их наполненности и вообще никак не скажется на контенте. То есть это только потому, что вы нас просили об этом. Мы тоже понимаем, что какая-никакая монетизация на то, чтобы покрыть какие-нибудь хостинги и так далее, и прочие мелкие расходы, она нужна. Поэтому, если вы хотите, вы можете этим воспользоваться. Но если вы не хотите, пожалуйста, мы абсолютно вас не заставляем. Без этого ничего не поменяется. Подкасты будут все так же выходить, статьи будут все так же выходить. Причем это относится ко всем подкастам, как «Теории Большой Бороды», так и к «Бердикасту» и к нашему новому проекту «Beard Building», который ведет Андрей и Роман Юрьев. Так вот, что еще важно знать о Патреоне? Если вы делаете какой-то пледж, то есть если вы перечисляете нам какую-то сумму, то в стандартном режиме это можно сделать буквально в один клик, но после того, как вы это сделаете, если вы оформите именно подписку, то деньги будут списываться ежемесячно. Я вас об этом предупреждаю, это можете не понять, не заметить, но это ежемесячный платеж. При этом вы можете выбрать одноразовый, если захотите, но нам, естественно, будет приятнее, если это будет что-то регулярное, потому что, ну, за тот же хостинг мы платим, например, каждый месяц. К некоторым вот этим платежам привязаны определенные перки, то есть вы можете получать какие-то дополнительные плюшки из серии доступ к бэкстейджу, доступ к каким-то там интересным моментам, которые происходят до редакции статей, до редакции подкастов, в общем, вот такой эксклюзивный контент из-за кулис, так сказать. Ну и прочие штуки, типа можем нарисовать для вас персональный стикер и другие такие прикольчики, которые, опять же, ни на что не влияют, на контент они никак не повлияют, но тем не менее, вот такой вот способ с нами повзаимодействовать есть. Вот этот самый бэкстейдж, все вот эти вещи, они будут доступны, собственно, тоже на странице Патреона. Почему мы его запустили? Как я уже говорил, мы довольно много усилий тратим на подкаст, мы, естественно, не требуем от вас ничего, я об этом в очередной раз подчеркиваю, это добровольная вещь, но тем не менее, меня очень много раз спрашивали о том, как можно поддержать проект Андрея, Сережу, всех нас, Вову, тоже спрашивали о том, причем регулярно спрашивают, как вам можно помочь, как можно поддержать, если вам вот нравится то, что мы делаем. Вот теперь мы нашли способ, который будет удобный нам, удобный вам, потому что, как я сказал, Patreon — это вы заходите, делаете один клик, и все дальше, все автоматически происходит, если вы оформляете подписку. Все вот эти вот Яндекс.Кошельки и другие какие-то способы, нам это не нравилось. Мы считали, что это, ну, не то, что недостойно, но тем не менее, нам это не нравилось. Мы не хотели вас в это впутывать. Сейчас же мы подключили удобный сервис и надеемся, что вам тоже будет удобно. За это время мы, чтобы вас лишний раз порадовать, мы переоформили выпуск подкаста основного, мы его немножко переделали. Сейчас мы развиваем вот эту модульную идею, посмотрим, что из этого выйдет. Мы начали писать больше статей, мы завели отдельный проект Beardy Building. В общем, мы стараемся делать больше контента, мы фигачим в Telegram каждый день. Это, кстати, очень-очень важный для нас проект. И если вы еще не подписаны, то зайдите, это telegram.me/beardycast, да, мы выкладываем новости, в том числе научные новости, мы это потом самое интересное выбираем и транслируем на сайт в рубрику Beardygram. В общем, мы стараемся развивать проект, и если вам это нравится, и вы хотите нас каким-то образом поддержать, пожалуйста, проходите на Patreon, patreon.com/birdycast. Естественно, все кнопки, ссылки есть у нас на сайте. Проходите на сайт, переходите на Patreon, и все работает отлично. Нам приятно, вам приятно, все хорошо. Еще раз подчеркну, что это не обязательно, мы не будем на этом акцентировать прям внимание. Хотите, проходите. Вот, на этой счастливой ноте, я думаю, можно наконец закругляться. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск про SpaceX, про Плутон, про миллиард звезд, китайцы, Европа. Полный прям фарш. Люблю такие выпуски, когда прям много-много разных вещей из разных отраслей космоса собираются. Так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.